Сегодня мы собираемся обсудить вторую главу послания к евреям. Мы помним, что первая глава касалась введения главного героя послания к евреям, нашего Господа Иисуса Христа. Вторую главу я назвал «Совершенный через страдания». Но прежде чем мы начнем, давайте помолимся. Отец Небесный, мы не смеем открывать Твое Слово без Твоего присутствия. Поэтому мы молимся, чтобы Ты был с нами, и Твой Святой Дух просветил нас и помог нам понять, что Павел пытается сказать нам. Во имя Иисуса. Аминь. Я подумал, что это подходящее название для второй главы послания к евреям. Представив в первой главе Иисуса как Создателя, Спасителя, Правителя, Бога Яхве. Итак, мы смотрим на эту удивительную главу, которая очень уместна, поскольку она должна сразу следовать за славой и величием представленного Бога и Создателя этой Вселенной. Глава 2 начинается с предупреждения о пренебрежении спасением. Евреям 2 глава, стих 1. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Итак, почему очень важно, чтобы мы осознавали правдивость того, что говорится в послании к евреям, потому что это сущность всех теней. Это объяснение Ветхого Завета, Торы, приводящее его к реальности, которая есть Иисус Христос и Его спасение. И поэтому важно, чтобы мы серьезно отнеслись к этому вопросу. Деяние, глава 4, стих 12, говорит нам, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И я всегда вспоминаю ситуацию, которая однажды была у меня в Германии, когда я цитировал этот стих. Кто-то из аудитории пожаловался, что это было очень высокомерное утверждение, потому что оно исключило всех других основателей религии на этой планете. Я согласился, я сказал, да, это очень высокомерное утверждение, когда кто-то говорит, я единственный и нет другого, кто мог бы вас спасти. Но потом я предположил, что это высокомерно, только если это неправда. И я использовал пример, где я сказал, я отец своих детей. Если бы я работал по законам вероятности, и допустим, что на планете 7 миллиардов человек, и предположим, что 3,5 миллиарда мужчины, тогда вероятность того, что я буду отцом, равна 1 из 3,5 миллиардов. Но эта статистика ничего не значит, если я действительно отец своих детей. Итак, если Иисус действительно тот, кем Он есть, тогда это не высокомерное утверждение, просто констатация факта. Он — Бог-Создатель, и Он единственный, кто может дать жизнь тем, кто мертв. И поэтому Он единственный, кто может спасти нас. Итак, ни в одном другом нет спасения, потому что нет другого с такой способностью. Только Он обладает способностями, только Он — Бог. Это было целью первой главы. И, конечно же, это утверждение очень опасно, когда речь идет о мировых религиях, потому что Иисус должен быть низведен до уровня всех других основателей. Вы не можете высунуть голову ни на дюйм выше остальных, потому что что тогда будет с равенством? Но если это факт, то другого выхода нет. И поэтому евангелизация очень важна. У вас не может быть ситуации, когда вы не излагаете факты, потому что люди должны сделать осознанный выбор. У вас нет права заставлять делать выбор, но вы должны иметь право предложить выбор. В Деяниях 13 глава, стих 26 говорится: «Мужи, братья, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего». Итак, это спасение находится в выдающейся личности. Это не то, чего я могу достичь. Мертвец не может завязать шнурки. Кто-то должен разбудить его из мертвых, чтобы он смог это сделать. Итак, спасение — это ключевое слово в послании к евреям. Мы читаем в первой главе, из стих 14, выражение «наследовать спасение». Вторая глава, 3 стих — «о великом спасении». 2:10 — «вождь спасения их». 5:9 — «спасение вечное». 6:9 — «держитесь спасения». 7:25 — «величайшее спасение». 9:28 — «ожидающих его во спасение». Спасение — это тема, но она сосредоточена вокруг личности. Если мы посмотрим на это маленькое слово «спасение», спасение — это очень ёмкое слово. И в контексте оно имеет разные применения. Оно может означать спасение от наказания за грех, оно может означать спасение от власти греха или спасение от наших обстоятельств. В зависимости от того, как мы понимаем план спасения, люди склонны выбирать некоторые из этих вариантов. И так некоторые люди, особенно во времена Иисуса, ждали спасения от своих обстоятельств. Евреи ожидали Спасителя, который избавит их от римского ига. Они искали спасения от обстоятельств. Никто из них не искал спасения от власти греха. Некоторые в более поздние времена, особенно в средние века, искали спасение от наказания за грех. Но это не приводит к изменению сердца. Итак, есть много аспектов вокруг этого слова «спасение», которые нам нужно рассмотреть. Мы сказали в первой лекции, что обсудим один хиазм в каждой из глав. Их много, но для второй главы я выбрал именно этот. Снова у него есть конструкция ABC, а затем обратная с черточкой CBEA. Евреям 2:3. Эй, то как мы избежим, пренебрегая таким великим спасением, которое бы сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Би. Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. И си, дамы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. си черточкой, Евреям 2.15, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Дальше без черточка, Евреям 2.16. Ибо не природу ангелов восприимлет он, но восприимлет семя Авраамова. И «эй» с черточкой, Евреям 2.17, «посему он должен быть во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Итак, давайте посмотрим на хиастическую структуру, пренебрегая таким великим спасением. Что это значит в данном контексте? Итак, мы переходим ко второму «эй» с черточкой, для умилостивления за грехи народа. Это определение используется здесь в послании к евреям для объяснения в более широком контексте слова «спасение». Итак, хиазм объясняет значение слов, которые используются. Аспект «Б» — «ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, и без черточкой — не природу ангелов восприимлет он, но восприимлет семя Авраамова». Итак, другими словами, он говорит здесь, что этот вопрос касается человечества, и он не подчинял этот мир ангелам, он подчинил его человеку. И он не принял природу ангелов, он принял природу человека. А затем центром хиазма является 2 «си», «дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Человек смертен, поэтому он стал человеком, чтобы он мог вкусить смерть за каждого человека. Вот объяснение этого слова «спасение». «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Этот хиазм фокусируется на плане спасения. Если бы люди изучали послание к евреям, если бы они изучали хиастические структуры, путаница в мире не была бы такой большой, как сегодня, если бы они приняли это. Если мы возьмем этот хиазм и посмотрим только на религиозные системы внутри христианства, затем мы спросим себя, считает ли христианский мир вообще, что Иисус Христос столкнулся со смертью, чтобы мы могли жить? И ответ — нет. Римско-католическая система не принимает искупление через кровь Христа, через Его смерть. Они принимают его добрые дела только как умиротворение для Бога. Именно этот аспект здесь игнорируется большей частью христианского мира. Христос пришел избавить нас не только от смерти, но и от страха смерти. И этот план спасения занимает центральное место в послании к евреям. Без пролития крови нет прощения грехов. Протестантизм принял эту истину, как она представлена здесь, в этой хиастической структуре. Но, к сожалению, они согласились с тем, что те, кто отвергает это, являются такими же братьями и сестрами во Христе, как и те, кто принимает это. У нас не может быть и того, и другого. Либо это истина, либо заблуждение. И если это истина, то ее нужно принять. В первом послании Иоанна, 2 глава, стих 2, мы читаем эти слова. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это поразительный стих. Нам нужно понять последствия. Он — умилостивление за наши грехи. Я помню, как читал, что Тиндаль боролся с переводом этого слова, к которые он перевел «умилостивление», по-гречески «хилостерион». Что оно значит? Потому что очень важно, чтобы он был умилостивителем за наши грехи, но не только за наши, а также и за грехи всего мира. Независимо от того, какую религиозную систему принимает мир, спасение только в Иисусе Христе. Он умер не только за грехи тех, кто принял христианство. Он умер за грехи всего мира. Итак, к чему это нас ведет? Важно ли, чтобы мы благовествовали миру? Исаия, глава 45, стих 22 говорит: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Мы обсуждали это слово «Бог». Мы рассмотрели его множественность. Это слово «Элохим». Это больше, чем один. «Сотворим человека по образу нашему». Мы рассмотрели это в первой главе. И он в основном говорит то же самое. Спасение ни в ком другом, кроме как в Боге. И Иисус Христос был полностью Богом. Вот в чем заключается спасение. Он умилостивление. Он принял на себя человеческую природу, чтобы он мог вкусить смерть и заплатить цену. Это должно быть на самом деле в наших головах. В послании к Римлянам, глава 3, стих 24 говорится: «Получая оправдание даром по благодати Его, искупление во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления». То же слово. «В крови Его через веру». Это ключ, ключевое утверждение. Кровью Агнца мы спасены. Римский католицизм отрицает эту центральную истину. Мы спасены не кровью, не искуплением, а вменяемыми делами и нашими собственными делами. И не только дела Христа, говорят они, но дела всех святых способствуют этому и добавляют заслуги тем, кому не достает заслуг. Это такое неправильное употребление Слова Божьего. Это путь, ведущий к погибели. Человечество должно изучить план спасения. И нигде он не представлен более четко, чем в послании к евреям. Итак, в послании к римлянам говорится: «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». Итак, давайте посмотрим на это слово «умилостивление». Давайте посмотрим на два источника. Вот Чарльз Райри, «Базовое богословие, популярное систематическое руководство по пониманию библейской истины». Он пишет, что «умилостивление означает отвращение гнева и приношение». В отношении сотериологии умилостивление означает умиротворение или удовлетворение гнева Божьего искупительной жертвой Христа. Опять же, католицизм отрицает этот аспект умиротворения гнева Божьего. И некоторые из них заходят настолько далеко, что говорят: если это так, и Бог был готов принести в жертву своего собственного сына, тогда мы должны ненавидеть отца, но любить сына. Но они не понимают, что у них одна цель. Это решение, обоюдное решение Божества. Это не одностороннее заявление. Отец и сын были единомышленниками по целям, одинаково страдали на кресте. Итак, если мы посмотрим на словарь, слово «умилостивление» — это слово «хилостерион», «средний род», значение «искупительное место или вещь», конкретно «искупительная жертва» или конкретно, это очень важно, крышка ковчега в храме, престол милосердия, умилостивление. Итак, еще один способ перевести это слово «хилостериум», кроме умилостивления, это престол милосердия. Послание к евреям, 9 глава, стих 5, это точное слово «хилостериум» переводится как «престол милосердия». Если мы посмотрим на стих, там сказано «И над ним херувимы славы, осеняющий престол милосердия», о чем не нужно теперь говорить подробно. Итак, он говорит о ковчеге Завета. Над ним был престол милосердия из чистого золота с короной вокруг него и два ангела Завета, стоящие над ним, соприкасаясь своими крыльями наверху, и лицами своими были направлены вниз и смотрели на этот престол милосердия. Что это символизирует? Когда ангелы в благоговении и трепете соприкасались крыльями, другими словами, окружая престол милосердия, глядя на ковчег Завета, но глядя с интересом на этот престол славы, престол милосердия, что он представляет? Итак, этот хилостерион, что он значит? Это искупительная жертва. Это престол милости. Иисус Христос – престол Божьей милости. И так он описан на многих местах Ветхого Завета. Давайте возьмем один пример, Михея, глава 7, стих 18. «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что Он любит миловать». Это был один из конфликтов Иисуса с фарисеями. Они были очень озабочены тенью и формой религии, но им не хватало милосердия. Они не проявляли милости. Если вы возьмете пример, который он привел о милосердном самарянине, священник и левит прошли мимо и не проявили милости. А тот, кто проявил милосердие, был самарянином. И так он обвинил израильтян того времени в отсутствии милосердия. Он сказал, идите и изучите, что значит, что Бог — это Бог милосердия. В Псалме 79, стихе 1 читаем, «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». Итак, вот утверждение, что Бог встречает свое творение между херувимами. Это у престола милосердия. Псалом 98, стих 1. «Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля». Это место, где Бог встречает людей, и где сошла слава Шекина над престолом милости. Итак, престол милосердия занимает центральное место во всей вести о святилище. Послание к Евреям, глава 4, стих 16 говорит, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Это престол Божий. «Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Итак, престол милосердия был над ковчегом Завета. В ковчеге Завета было свидетельство, камни, две каменные скрижали, начертанные престолом Божьим. Закон Божий. И закон приговаривал нас к смерти. Но этот смертный приговор, вышедший из закона, был покрыт или защищен престолом милосердия. Какая прекрасная картина Христа и плана спасения. Если бы мы изучили послание к евреям и план спасения, как он объяснен в Ветхом Завете и изложен в послании к евреям, было бы меньше путаницы среди человечества. Если мы продолжим читать послание к евреям, стих 2, «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, пренебрегая таким великим спасением, которое бы сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Это ссылка на план спасения в Ветхом Завете, как он был передан человечеству. И Библия говорит нам через ангелов. Ангелы были теми, кто общался. Когда мы читаем книгу Даниила, например, когда возникла проблема, у Даниила было видение, и ему нужно было его понять, кто был послан к нему, чтобы объяснить ему это? Ангел. Ангел Гавриил, например. Когда было объявлено, Мессия родился от Марии, кто объявил это? Ангел. Итак, именно через ангельскую деятельность Евангелие было передано человечеству. Но во времена Христа план спасения передал сам Бог. То как мы избежим, пренебрегая таким великим спасением, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, а именно учениками. Итак, как нам с этим справиться? План спасения был очень тщательно дан в прообразах и тенях. Как нам спастись, если мы пренебрегли им, когда сам Бог снизошел до того, чтобы подтвердить это нам в своей собственной личности, через свою собственную кровь? Галатам 3 глава, стих 19. Для чего же закон? Он добавлен после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Итак, план спасения всегда сообщался человечеству ангелами. Если мы проанализируем этот стих в послании к Галатам, для чего же закон? О каком законе он говорит здесь? Он добавлен после, по причине преступлений. Итак, закон, о котором он здесь говорит, который был добавлен из-за нарушения, это церемониальный закон. Это закон типов и теней. Откуда мы знаем это? Потому что он был добавлен из-за преступлений. И Библия говорит, что там, где нет закона, нет и преступления. Итак, преступление произошло до того, как был добавлен этот закон. Итак, должен был быть другой закон, который был нарушен до того, как был добавлен второй закон. Итак, закон, который был нарушен, был законом 10 заповедей. «Ты не будешь». Этот закон был нарушен. Из-за этого нарушения смерть вошла в мир. И для решения этого вопроса был добавлен закон обрядов и церемоний, указывающий на Спасителя, который должен был прийти. И когда он наконец пришел и передал Евангелие человечеству лично, не через посредничество ангелов, а непосредственно самим Богом, тогда нужно задать вопрос: что если мы пренебрегаем таким великим спасением, которое передал нам сам Бог? Разве это не серьезный вопрос? Итак, закон был дан через ангелов, но Евангелие было дано через Христа. Итак, если мы посмотрим на стих 4 в послании к евреям, глава 2, он говорит: «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Итак, кто возвещал? Бог возвещал. Итак, вот некоторые из моих мыслей здесь. У христиан часто создается ложное впечатление, что они не в курсе, когда дело доходит до послушания, потому что не верят, что устроение благодати заменило послушание. Но если то, что говорят ангелы, было непоколебимо, то насколько больше то, что сказал Бог, проявилось во плоти? И тогда я хочу, забегая немного вперед, перейти к паре стихов из 10 главы. Но что этот Бог, когда Он пришел на эту землю в облике человечества, сказал о 10 заповедях? Он сказал, ни одна черта, ни одна йота не исчезнет из закона. Он останется в силе навсегда. Даже церемониальный закон. С ним не покончено, он исполнен во Христе. Он достиг своей сущности. Тип уступил место сущности. Если мы перейдем к Евреям, глава 10, мы прочитаем эти два стиха. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Это очень, очень серьезное предупреждение. Это предупреждение, если мы посмотрим на него с точки зрения толкования, контекст времени, в котором оно было написано, что оно значило? Оно относится к тем, кто исповедует еврейскую веру, которые пренебрегли этим великим спасением, которое пришло на их пути, но они предпочли цепляться за тень и форму религии, а не принимать сущность, которая была Богом, проявленным во плоти. Был ли отход от этого? Да. В средние века вся религиозная система узурпировала Иисуса Христа. Священническое служение, единственным представителем которого он является для человечества, было заменено земным священством. Кровь была убрана, была принесена жертва, хотя одна совершенная жертва уже была принесена. То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия? Мы топчем Бога ногой каждый день в этом мире. Он удален, как мы уже сказали. Он вне закона. Он удален из зала законодательного собрания. И внутри церкви его ежедневно приносят в жертву, хотя одной жертвой он навсегда сделал совершенными. У меня вопрос. Могут ли те, кто верит в Иисуса Христа, как в своего личного Спасителя, и верят, что они спасены кровью Агнца, могут ли они участвовать в религиозной системе, которая отрицает ее достоверность, или сидеть в экуменических советах с теми, кто это отрицает? Это прямо противоречит тому, что нам говорит Библия. Чем больше у нас света, тем больше у нас ответственности, и тем больше мы должны противостоять злу и связывать себя со Христом через молитву и слово. Нет оправдания, если служители и церковные лидеры участвуют в таком отступничестве против Слова Божьего. Мы несем индивидуальную ответственность. И пришло время, когда каждый из нас должен принять личное решение и посвятить себя Христу, потому что никто не собирается нам помогать. Либо мы с Ним, либо против Него. В Евангелии от Матфея, глава 4, и стих 16 мы читаем, «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Я хотел бы предположить, что это нужно повторить во время, в которое мы живем. Это время для человечества. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Послание Иакова, 4 глава, стих 7 говорит, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Мы не можем позволить себе пренебрегать таким великим спасением. Он — основатель спасения. Этот заголовок происходит непосредственно из версии короля Иакова, послание к евреям, глава 2, стих 5. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его?» Он на самом деле здесь цитирует псалмы. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих». Здесь говорится обо всем человечестве. Человечество. «Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его». Когда же покорил ему все, итак, человечеству было дано владычество, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Другими словами, человек потерял эту прекрасную возможность. Они отказались от своего владычества и отдали его врагу. Человек должен был быть наместником и представителем Бога, но его корона была свергнута, и он потерял полномочия, и правят бунт и анархия. Кто это сделал? Враг сделал это. Но есть план спасения, который был приведен в действие, и это то, о чем идет речь в послании к евреям, о плане спасения. Я всегда удивляюсь, когда люди присваивают себе то, что написано в послании к евреям, и делают себя спасителями. План спасения сосредоточен во Христе и только во Христе. Итак, если мы посмотрим на стих 9, «но видим Иисуса», потому что мы не видим, что человечество контролирует. Оно не контролирует. Дьявол, Бог этого мира, сказал Иисус. Но настоящий владелец, тот, кто вернул то, что было потеряно, это Иисус Христос. Итак, мы не смотрим на человечество, которое находится в положении господства. Нет. Мы видим Иисуса, который за претерпение смерти увенчан славою и честью, который немного был унижен пред ангелами. Другими словами, он был сделан человеком, дам ему благодати Божией вкусить смерть за всех. Итак, вот решение плана спасения. Почему Иисус взял на себя человечество? Итак, мы должны увидеть человека, эко-хомо, спасительная операция по восстановлению того, что было потеряно. В первом послании Иоанна, глава 3, стих 2, мы читаем, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Итак, власть снова принадлежит человечеству, но только во Христе, потому что Он тот, кто отобрал это владычество от сатаны, взял его обратно и стал человеком, чтобы он мог быть спасителем человечества и поднять человека из его деградации, чтобы человек мог стать таким, как и он. Это в двух словах план спасения. Павел цитировал Псалом 8. И Павел подчеркивает благородное происхождение человека, созданного по образу Божьему. Не ниже земли, как хотели бы поклонники Гаи, ориентированные на землю, и не на уровне зверей, как хотели бы эволюционисты, но выше всех, подчиняется только Богу. На образ Божий сотворил их мужчину и женщину, поэтому, чтобы они были единым целым, Он создал их как мини-космос того, на что похоже правление небес. Итак, давайте вкратце обратимся к Псалму 8, который процитировал Павел. Он говорит, «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Итак, сначала Он говорит нам, кто такой Бог. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Другими словами, от человечества. А потом эта странная часть. Ради врагов Твоих. Другими словами, Бог создал человечество как решение проблемы греха, которая началась на небесах. Итак, Он создал человечество, чтобы доказать человечеству, что правление небес — единственная возможная форма правления. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Человек не второстепенный. Он имел очень благородное происхождение. Он должен был быть жюри, которое будет решать между великими конфликтующими сторонами, великая борьба между добром и злом. Бог знал, что все может пойти не так. На самом деле Он знал, что они пойдут не так. Но у Него был план спасения. И этот план спасения, однажды запущенный в действие и приведенный в исполнение, обеспечит мир на всю вечность. И у всех будет возможность вкусить Его благословение. Это не был произвольный выбор. И это не несправедливое решение. Это единственное решение проблемы греха. Псалом 8, 4 стих говорит, «Когда взирая на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил», Он смотрит на великолепие Вселенной, Он задает вопрос, «То что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами». Это слово здесь, ангелы, это слово «элухим». И мы обсуждали его в первой главе, где мы показали, что это слово «элухим» имеет множественное число, и оно относится к божеству. Другими словами, Отец и Сын общались при создании этого мира. Поэтому вы можете прочитать этот стих так. «Немного ниже, чем сам Бог». Славою и честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, приходящее морскими стезями. Он отсылает нас назад к тому творению, где человеку было дано владычество над миром, которое в конечном итоге было отнято от Адама и захвачено врагом Бога. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Итак, это человечество было создано немного ниже самого Бога и немного ниже ангельского воинства. Это интересное высказывание в духе пророчества «Духовные дары», том 1, страница 69. Те, кто жил во времена Ноя и Авраама, были больше похожи на ангелов по форме и красоте, и силе, но с каждым поколением становилось все слабее. Итак, изначальную форму, в которой создано человечество, мы больше не видим ее на нашей планете. Мы видим слабую, слабую тень того, на что оно должно было быть похоже. Человечество ухудшилось с течением времени, но это творение было настолько глубоким и имело очень много смысла. Итак, вопрос, что такое человек, что ты помнишь о нем, не означает, что человек не важен. Это означает, что человечество очень важно до того, что даже сам Бог снизошел до того, чтобы стать частью человечества и умереть за наши грехи? Это вопросы, которые нам нужно понять или попытаться понять. На самом деле это будет изучение вечности. Итак, этот вопрос о человеке — это тема в Священном Писании, требующая ответа. Итак, если мы посмотрим на этот вопрос, что такое человек, мы видим в Иова, глава 7 и 17 стих, он задает вопрос. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Итак, это не какой-то червь. Что такого особенного в человечестве для Бога, что он готов пожертвовать ради него своей жизнью? Псалом 8, 5 стих, мы только что читали его. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Или Псалом 143, 3 стих. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание?» Евреям 2 глава, стих 6, который мы только что изучали. «Напротив, некто некий засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его?» Это суть вопроса. Сатана хочет, чтобы мы поверили, что Бог — тиран, кто хочет навязать свою волю и попирать нашу совесть, когда правда прямо противоположна. Он — хиластерион, умилостивление, престол милости. Как он изобразил Бога в средние века через его предполагаемых христианских представителей? Что он — монстр-тиран, который бросит вас в вечный ад, сожжет вас, и будет мучить вас всю вечность. И даже если бы вы собирались отправиться на небеса, он бросил бы вас в чистилище и мучил бы вас там, пока какой-нибудь земной прилад не освободил бы вас из этого рабства. Какое отвратительное изображение Бога, которое называется Хиластерион, престол милосердия. Этот удивительный стих, стих 10, «Совершенные через страдания». Евреям 2 глава, стих 10. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, сделал вождя их спасения совершенным через страдания». Какой удивительный стих. Давайте посмотрим на это немного подробнее. Это на самом деле заголовок всей этой главы, для которого все. Итак, все было создано для Иисуса Христа. И от которого все. Он создал все, приводящего многих сынов в славу. Через план спасения. Сделал вождя их спасения, это относится к Иисусу Христу, совершенным через страдания. Итак, есть некоторые, которые говорят, что Иисусу нужно было научиться, чтобы стать совершенным, чтобы преодолеть грядущий грех, а затем стать вождем спасения. Они неправильно понимают, о ком мы говорим. Мы говорим о Боге Вселенной. Бог Вселенной совершенен. Я хочу перефразировать это и сказать, что тот, кто был совершенным, стал совершенным через страдания. Просто подумайте об этом некоторое время. Тот, кто был совершенен, он сам был Богом совершенен, стал совершенным через страдания. Что это значит? Это значит, что он стал совершенным вождем, чтобы вести искупленных пленников через долину страданий до конца всех страданий. Другими словами, дело не в том, что он несовершенен, и учится быть совершенным. Нет. Он был совершенным вождем. Он не стал совершенным через страдания. Он был совершенным. Он стал совершенным вождем. Уэсли пишет нам комментарий послания к Евреям, 2 глава, стих 10. В этом стихе апостол своими словами выражает то, что он ранее выражал словами псалмопевца. Он стал им, подходил ко всем его качествам, как его справедливости, доброте, мудрости. Для кого? Как их окончательный конец? И кем? Каких против первопричина? Все это приводит к славе многих приемных сыновей. Именно к этому. Они сыновья, и с ним обращаются как с таковыми, чтобы совершенствовать вождя, руководителя, виновника их спасения, его искупительными страданиями за них. Совершить или довести до совершенства означает привести его к полному и славному концу всех его невзгод. Евреям 5:9. Это завершение через страдания намекает на славу Христа, которое все сущее подчиняется. Предыдущие страдания. Из них он рассматривает прямо в Евреям 2 глава с 1 по 18. Ранее говорилось о его славе, как для придания остроты его увещеваниям, так и для устранения позора, связанного с страданием и смертью. Более полное рассмотрение обоих этих моментов он переплетает со следующей беседой о своем священстве. Но то, о чем он здесь говорит, наш Господь, ставший совершенным через страдания, не имеет никакого отношения к нашему спасению и освящению через страдания. Это очень важный момент, который Уэсли подчеркивает. Христианство исказило этот момент и думает, что есть что-то, что они могут внести своими делами или своими страданиями, чтобы заслужить спасение. Но если здесь совершенно ясно дает понять, что он понимает, что мы ничего не можем добавить к этому совершенному спасению. Даже он сам был совершенен как Бог и как человек прежде страдания. Итак, Уэсли соглашается, что Иисус Христос был совершенен. Не было какого-то дефекта характера, который он должен был преодолеть через страдания, чтобы стать совершенным. Нет, это только позволило ему стать совершенным вождем. Своими страданиями, жизнью и смертью он был сделан совершенной или полной жертвой за грех. Но если мы не должны быть принесены в жертву той же самой жертвы и искупить грех, то, что сказано о нем в этом отношении, также выходит за рамки нашей сферы, как и его вознесение на небеса. Так же мало, как мы можем сделать, чтобы попасть на небеса, как это сделал он, так же мало мы можем внести свой вклад в наше собственное спасение. Только его искупление и его дух, продолжающие дело веры с силой в наших сердцах, могут осветить нас. Различные наказания действительно могут быть подчинены этому, и поскольку они благословенны тем, что отнимает нас от греха и заставляет нас, наши привязанности сосредотачиваться на вещах выше, до тех пор, пока они косвенно помогают в нашем освящении. Уэсли понимал, что да, человечество действительно страдает, и с человечеством происходит много ужасных вещей, но это не способствует нашему спасению. Оно может изменить нас. Мы можем стать лучше или мы можем стать еще лучше. Итак, когда мы анализируем это и понимаем, что говорит нам Библия, мы должны сделать вывод, что нет такой книги, как Библия, которая могла бы выдержать испытание печали, как никакая другая книга. Она родилась в огне, пропитана слезами тех, кто ее писал, и тех, с кем она говорила. Иисус, о котором она свидетельствует, является царем печали и поборником страдания, которому не может подражать никакая человеческая боль. Он был высшей жертвой. Он был тем, кто пострадал от имени всего человечества, не только ради нас, но в основном как мы, потому что мы были в Нем, когда Он примерял мир в себе. Мы читаем в Духе пророчества, третий том. Христос практиковал самое строгое самоотречение, сопротивляясь многочисленным искушениям противника. Он победил сатану в долгом посте в пустыне, И когда он пришел к нему в виде ангела света, предлагающего владение мира в обмен на его поклонение, он принес жертву, которая никогда не потребуется от человека. И затем это невероятное заявление, которое человек может никогда не достичь его высшего характера. Это не значит, что мы не должны подражать его характеру. Это не значит, что мы не будем расти в меру его характера в вечности. Но мы никогда не сможем достичь, если скажем, что мы подобны Богу. Что является предположительным утверждением. Итак, человек никогда не сможет достичь своего возвышенного характера. Он должен подниматься по лестнице и продолжать подниматься. Демонстрация полного подчинения воле Отца. Путь Христа и путь сатаны представляют собой полную противоположность жизни послушного и непослушного сына. Есть другое утверждение. Те, кто идут узким путем, говорят о радости и счастье, которые они получат в конце пути. Их лица часто печальны, но часто светятся святой, священной радостью. Они не одеваются, как компания на широкой дороге, не говорят, как они, и не ведут себя, как они. Им дан был образец. Муж скорбей и изведавший болезни открыл им дорогу и сам прошел ее. Это сделало его совершенным вождем, потому что он не только говорил, он делал. Его последователи видят его шаги и утешаются, и ликуют. Он прошел этот путь успешно, и они могут пройти, если пойдут по его стопам. Страдающий Мессия был самым последним, чего ожидали евреи. И даже его ученики были потрясены, но страдания Христа — это самый большой примет гордости Евангелия. Они не ожидали, что Иисус умрет на кресте. «Да не будет этого с тобой, Господи, — сказал Петр. «Отойди от меня, сатана!» — сказал Христос. Они не поняли. И даже после креста, даже после землетрясения, даже после затмения солнца, они все еще не понимали. Если мы перейдем к 24 главе Евангелия от Луки, и мы прочитаем стих 17, он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны?» Один из них, именем Клёпа, сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о произошедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распятие его». А потом эти ужасные слова. «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Они не поняли. Они ждали совершенно другого избавителя, искупителя. Они хотели избавиться от своих обстоятельств, а не от их подчинения миру греха. Итак, если мы не поймем план спасения, мы повторим эту ошибку. На самом деле, сегодня мир ждет такого избавителя, который исправит ситуацию, чтобы все могло вернуться в нормальное русло. Но ничто не вернется к нормальной жизни. Этому миру придет конец. Он будет уничтожен, и только те, кто принял этот план спасения, и, как сказал Павел, не пренебрегли таким великим спасением, в конечном итоге станут частью грядущего царства. Если мы продолжим послание к евреям, перейдем к главе 4, стих 15, и мы прочитаем. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он был совершенным, но он стал совершенным вождем нашего спасения через страдания. Послание к евреям, 7 глава, 26 стих говорит: «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Никому нет оправдания, чтобы сказать, что у Иисуса были греховные наклонности, и Он победил их, и поэтому мы можем быть такими же, как и Он. В Нем не было греха. Он был святым. Он был непричастный злу. Он был непорочен. Он был отделен от грешников. Он был превознесенный выше небес. Может ли быть более ясным, чем это? Если мы хотим привнести в нашу жизнь фарисейский перфекционизм, мы упускаем главное. Спасение не в том, что мы можем сделать, а только в том, что Он может и будет делать через нас, если мы позволим Ему. Итак, дело искупления больше, чем первоначальное творение. Творение говорит о силе, мудрости, доброжелательности, неисследимости, полноте Бога, но искупление говорит о Его характере, Его сострадании, Его невыразимой любви, Его справедливости, Его милосердии, Его глубине характера, которую человеческий разум не может постичь, но вынужден восхищаться. Он единственный рожденный Сын, который превращает нас в сыновей и дочерей Бога. Характер Бога всегда искажали, потому что есть враг, который любит искажать Его. И, к сожалению, человечество любит проглотить лакомый кусочек, который он им преподносит. Евреям 2 глава, стих 11. «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря. Это удивительное утверждение в послании к евреям. Другими словами, Бог не стыдится называть нас братьями и сестрами во Христе, потому что Он тот, кто освящает нас. Он тот, кто призвал нас, Он тот, кто искупил нас, и Он хочет, чтобы мы были одним целым в Нем. Он не стыдится называть нас братьями. На самом деле Он доказал, что не стыдится называть нас братьями, потому что Он стал человеком. Он не принял в себя природу ангелов. Итак, искупление. Искупленные не освобождаются от страданий. Они тоже должны подняться на холм печали, где их вождь указывает путь и утешает их в пути. Какая истинная душа когда-либо шла по его стопам и никогда не испытывала противоречия грешников, конфликта с книжниками, фарисеями и саддукеями, даже если они книжники, фарисеи и саддукеи этого дня? Усталость, слезы, разочарование, преследование, даже со стороны тех, кто называет себя друзьями или ближайшими родственниками, бездомность, одиночество, испытания, предательство и могилы — удел последователей Христа. Если бы Христос никогда не был искушаем, как Он мог бы помочь искушаемым? Мы понимаем этот стих? Он стал совершенным через страдания. Он совершенный вождь, потому что у него были совершенные страдания. Стих 12 говорит в послании к евреям: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». И еще: «Я буду уповать на Него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Он обнимает человечество. Он наслаждается ими. Он воспевает. Библия на самом деле говорит нам, что когда мы попадем на небеса, Иисус будет петь. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Если бы люди поняли этот план спасения, на этой планете была бы только одна религия, если можно так выразиться. Люди умирают, потому что они рождаются, но Христос родился, чтобы Он мог умереть. Могу я прочитать это снова? Люди умирают, потому что они рождаются. Но Христос родился, чтобы Он мог умереть. Он навсегда был облечен в человечество, чтобы Он мог умереть за человечество. Бог не может умереть, но Он облекся в человечество, чтобы Он мог умереть. Своей смертью Он победил смерть и того, кто имел власть над смертью. Но своими страданиями Он стал вождем нашего спасения. Воскресение прозвучало предсмертным звоном для сатаны и запечатало его гибель и превратило его в рыкающего льва, ищущего того, кого он мог бы поглотить, прежде чем его конец придет. Итак, конфликт не прекратился со смертью Христа. На самом деле он только усилился, но победа была одержана. Враг был побежден, но не уничтожен. Итак, смерть, другими словами, производит много шума, и сатана использует ее, чтобы вселить в сердца страх. Но не бойтесь ни дьявола, ни смерти, потому что оба они побеждены. Мы должны думать об этом. Смерть — это инструмент дьявола для принуждения воли. Но Бог победил страх. Он победил смерть и никогда не подавляет волю. Мы можем поместить это в современный контекст. Смерть — это оружие сатаны. Если вы отправитесь в Средневековье, что он использовал в качестве своего главного оружия? Страх смерти, страх загробной жизни, страх гнева Божьего. Что происходит, когда вы умираете? Вы идете жариться в ад, или вы будете жариться в чистилище. И он использовал этот страх, чтобы утвердить свое священство. Эта система, основанная на лжи, искажающая характер Божий. Изучая историю священства, они распяли Христа во времена Христа и обратили внимание на себя. Они были очень успешны, потому что с кафедры не проповедовала Христа эффективно. Жречество омрачило мир преступностью и залило землю кровью. Если мы подумаем об инквизиции и ужасах преследований, имевших место в Средние века и продолжающиеся по сей день, скрытых под одеждой тайных обществ и всего, что они могут сделать, чтобы преследовать народ Божий. Человечество слишком охотно обращается к человеческой помощи, когда кто-то идет впереди них. И этим является Иисус Христос, который является высшим священником, который не может ни огорчить, ни разочаровать. Как они могут умереть, если уже умерли во Христе? Вам не нужно бояться смерти, если вы были спасены Иисусом Христом. Разве что вы пренебрегли таким великим спасением. В Евангелии от Луки, глава 10, стих 19, говорится: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Я хочу, чтобы вы заметили, что акцент здесь делается на «я», а не на «вы», потому что некоторые люди самонадеянно заявляют, что обладают этой властью, но это сила, исходящая только от одного Бога. Как бы мы ни были близки ко Христу, ничего не поможет, если вы не повернетесь к Нему и не решите опереться на Его мышцу. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Иеремия 17:5, 2 Паралипоменон 32:8. «С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. И подкрепился народ словами Езекии, царя Иудейского». Какое это имеет отношение к нашему времени? Человечество постоянно призывает опереться на плотскую мышцу, чтобы полагаться на так называемые слова науки и политиков, которые принуждают вас выполнять их волю и угрожают вам, как они это делали в Средние века. От этого нет облегчения и не будет облегчения. Было ли облегчение в средние века? Давали ли они свободу выбора тем, кто решил последовать за Христом и принять протестантскую точку зрения, что Христос своей кровью искупил наши грехи? Нет. Они убивали их безжалостно, и под разными углами они все еще заняты тем же самым делом сегодня. Мы читаем в духе пророчества. Это будет опыт тех, кто носит ярмо Христова и познает его кротость и смирение. Это ваша безопасность. Не опирайтесь на плотскую мышцу, потому что если вы это сделаете, вы, безусловно, не сможете выполнить поручение, которое Бог дал вам и которое Он не отменил. Не позволяйте тому, что говорят люди, вести вас к искажению вашего вождя. Не доверяйте людям. Бог говорит, «Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною». Сейчас время, когда мы должны уповать на Спасителя и не пренебрегать столь великим спасением. Приходит время, когда плотская мышца будет отрезана. Не будет человеческой помощи, не будет человеческой поддержки. Единственный, кто может провести нас через время, к которому мы идем, это Иисус Христос. Стих 15 говорит, «И избавит тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Да, когда мы боимся смерти, мы попадаем в рабство, и сатана использует это как инструмент. Задайте себе вопрос, использует ли он страх в те времена, в которые мы живем сейчас? Страх смерти от болезней, через пандемии. Ведет ли он нас в направлении, по которому мы могли бы не следовать, если бы не боялись смерти? Мы должны доверять тому, кто победил смерть. И затем сказано, «Ибо не природу ангела восприимлет он, но восприимлет семя Авраамова». Он стал человеком. Он отождествил себя с человечеством. Вы можете ему доверять. К сожалению, современные переводы переводят этот стих во второй главе послания к евреям. Он помогает не ангелам, а потомкам Авраама. Они упускают из виду всю суть. Это просто издевательство читать стих с таким переводом. «Ибо не природу ангела восприимлет он». Он стал человеком. Он идентифицировал себя с человечеством, чтобы он мог заплатить цену за человечество. А это бессмысленное заявление здесь. Он помогает не ангелам. Это неправда. Разве Михаил не пришел на помощь ангелу Гавриилу, когда дьявол сопротивлялся ему? Конечно. Итак, мы должны понять, о чем эта книга. Ревеям, глава 2, стих 17. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа». В этом суть дела, поэтому я выделил это жирным шрифтом. Это решение проблемы греха. Если мы пренебрегаем спасением, мы оказываемся на скользкой дороге, по которой человечество ходит прямо сейчас. Евреям 2 глава, стих 18. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Итак, бремя Павла во второй главе состоит в том, чтобы показать, что вождь нашего спасения является совершенным, чтобы подражать ему и за ним безопасно следовать, потому что он не смотрел на это издалека, но принял участие в плоти. Если он никогда не плакал, как он мог понять наши слезы? Самый короткий стих Библии находится в Евангелии от Иоанна, и там сказано «Иисус заплакал». Я хотел бы сказать, что этот стих заслуживает отдельного упоминания, как самый короткий стих Библии. Это памятник милосердному Спасителю. Тот, у кого есть сила принуждать волю, плакал, потому что он отказался использовать эту силу для принуждения человеческой воли. И он плакал от горя, глядя, как они идут по пути разрушения. Он отлично приспособлен к своей задаче. Его свидетельство о полномочиях подписано кровью, и он совершенный вождь приведет нас к земле, где Бог отрет всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение 21 глава 4 стих. Мои дорогие братья и сестры, если мы посмотрим на вторую главу и увидим, каким образом Павел изображает вождя нашего спасения как совершенного, как совершенный вождь, ведущий нас по этому пути. И он, будучи по своей природе Богом, мог он заставить человечество исполнять его волю? Он мог принуждать человечество, как политики и ученые этого мира, хотят сделать в настоящий момент? Но он не сделал этого. Он позволил людям сделать свой выбор, и их выбор привел к разрушению. Пусть Бог даст нам мудрость, когда мы смотрим на эти вещи. Итак, по этой причине страданиям позволено постигать нас, чтобы в нашей маленькой сфере мы могли стать утешителями для наших братьев, когда они тоже становятся жертвами страданий или спотыкаются на обочине дороги. Мы собираемся встретить это все больше и больше. Будет у нас такой же осуждающий дух, как у фарисеев? Все, кто получил дар утешения других, в какой-то мере ощутили облагораживающий дар страданий. Поэтому они могут быть мудрыми советниками, врачами и медсестрами стада. Но остерегайтесь корня горечи, который превращает нас из школы жизни в школу смерти. Иов научился в школе печали, но многие не смогут научиться. Иов сказал в стихе 1, 10 главы, «Опротивила душе моей жизнь моя». Я думаю, что время, в которое мы живем, много людей, которые говорят, «Опротивила душе моей жизнь моя». «Предамся печали моей, буду говорить в горести души моей». Или глава 21, стих 25. «А другой умираешь душою огорченную, не вкусив добра». Я думаю, что многие умирают в горечи своей души, не вкусив добра. Лишенные человеческого комфорта. В мире были ситуации, когда умирающим не позволялось даже утешить теми, кто их любит. В каком удивительном мире мы находимся. Интересно, кто контролирует эти дела? Сострадательный Спаситель, который стал человеком, чтобы отождествить себя с нами? Я так не думаю. Страдание воспитывает сочувствие, но облегчает поступ, позволяет издалека читать симптомы страдающей души и применять бальзам Галаада или слово, сказанное вовремя. Оно светит ярче всегда, когда небо темнее. Если мы не настраиваемся на страдания других и не подражаем этому миру и не опираемся на этот мир, тогда этот мир будет более добрым местом. Если вы видите страдания людей, облегчите страдания там, где это в ваших силах. Если вы видите, что кто-то обременен, подбодрите его. Филиппийцам 3 глава, стих 10 говорит, «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и учение в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Итак, пусть Бог даст нам мудрость, поскольку мы думаем о страдающем Спасителе, который стал совершенным через страдания. Если мы становимся жестокосердными, и присоединяемся к тому направлению, в котором этот мир движется в данный момент, давайте подумаем, что, через что прошел Христос, и что это значит для нас. И давайте не будем пренебрегать столь великим спасением. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо за эту главу, которая объясняет нам, что на самом деле означает Иисус с точки зрения нашего спасения. то, что Он сделал для нас, и путь, которым Он шел ради нас. Мы не следуем за каким-то деспотом, каким-то обманщиком, но мы следуем за Богом Вселенной, который сказал нам, что мы можем свободно прийти к престолу милосердия, хилостерион, умилостивление. И хотя мир отвергает это, позволь нам принять это во имя Иисуса. Аминь.